Второзаконие.
Урок 5, глава 4. На прошлом уроке мы закончили изучение Шма, которое является центральным догматом еврейской веры. Шма представляет собой комбинацию молитвы, констатации факта и веры, и на самом деле записано на пару глав дальше той, которую мы сейчас изучаем во Второзаконии 6 главе, но причина, по которой мы рассмотрели ее сейчас, заключается в повторении во Второзаконии и во всей Библии слова «шма», которое обычно переводится как «слышать» или «внимать». На прошлом уроке мы узнали, что «слышать» и «внимать» означают не пассивное действие, не просто восприятие щебетания птиц или мирной мелодии водопада, как принято считать в современном западном образе мышления. Неотъемлемая часть слова «шма» заключается в том, чтобы действовать в соответствии с тем, что было услышано. В зависимости от контекста это слово означает «слушать и повиноваться», или слушать, а затем действовать, или наблюдать, например, во время принятия участия в ритуалах праздника. Кроме того, книга Второзакония в целом и четвертая глава книги Второзакония в частности. Это страстное обращение Моисея к новому поколению израильтян с призывом принять близко к сердцу и идти вперед со всем, чему они научились. Фактически мы слышим последние слова Моисея, обращенные к тем, о ком он заботился последние 40 лет. Моисей знает, что до его смерти осталось всего несколько дней, и поэтому хочет, чтобы с его помощью Израиль укрепился в национальной идентичности, данной им Иеговой. И эта национальная идентичность полностью связана с Богом Израиля, его заветами и законами, и может поддерживаться только решимостью народа повиноваться и любить Иегову. То, что говорит Моисей, происходит в контексте истории Израиля, потому что именно эта история сама по себе является доказательством того, что он говорит. И это служит доказательством того, что Бог есть тот, за кого он себя выдает и исполняет то, что обещает в своем слове. Четвертая глава книги Второзакония. Довольно длинная глава, и мы даже не закончим ее изучение на этом уроке, потому что если бы мне пришлось выбрать только 10 глав из почти 1200 глав, составляющих нашу современную Библию, из которых наилучшим образом можно было бы определить характер Иеговы, его план, его справедливость и те Божьи принципы, которые были основой самой могущественной и чрезвычайно важной для жизни верующих. Таким образом, четвертая глава книги Второзакония стоит почти на вершине этого списка из 10 глав. Поэтому, прежде чем мы прочтем эту монументальную главу, я хочу рассказать вам кое-что личное. Иногда я бываю очень расстроен и обескуражен нынешним состоянием церкви, частью которой я являюсь и которую я люблю. Наряду с тем, что Господь благословил меня, как и многих из вас, пониманием того, что все его слова верны, и что Иешуа имел в виду то, что он сказал, когда говорил, что он пришел не для того, чтобы отменить Тору или пророков, ко мне также пришло осознание того, что большая часть церкви, которую я очень люблю, далеко ушла от Господа. Мы, христиане, стали точной копией еврейского религиозного общества, в котором жил Иешуа.
общество, которое утверждает и провозглашает Бога, но в то же время предпочитает соблюдать созданные человеком доктрины и традиции вместо довольно простых и прямых провозглашений и наставлений, данных нам в письменном слове Господа. Великие библейские учителя прошлого и настоящего, которых я изучаю и на которых полагаюсь, напоминают мне, что быть учителем означает, что некоторые основополагающие принципы и факты должны повторяться снова и снова в различных контекстах, чтобы они, наконец, могли быть поняты и усвоены учащимся. Поэтому, как ваш учитель, я хочу уделить несколько минут, чтобы напомнить вам о том, почему для нас так важно стать защитниками Торы, Ветхого Завета, Израиля, еврейского народа и всего Священного Писания, которое мы называем Библией. И я делаю это в духе Моисея, книги Второзакония, который по большей части не дает новой информации, а скорее напоминает людям о том, что они уже слышали и, возможно, уже знают. Но то, что он говорит, настолько важно, что всегда должно оставаться перед их мысленным взором. Во все времена, у всех последующих поколений, и особенно у этого второго поколения исхода, к которому он обращается.
Иногда в нашем маленьком мире уроков Торы мы забываем, что большая часть церкви думает о Священном Писании несколько иначе, чем мы. Многие из вас приходили ко мне в отчаянии по поводу того, что вам приходится постоянно защищаться, что вам приходится бесконечно повторять друзьям и родственникам, что вы не присоединились к секте и не отреклись от Иисуса, всего лишь потому, что вы решили изучить ветхозаветную часть Святой Библии и признать, что Библия – это документ на иврите. Мы также можем довольно легко забыть, что подавляющая часть современной христианской доктрины по своей сути – антисемитская, и прямо заявляет, что а. Израиль был заменен христианами-язычниками, б. Когда Бог пришел на землю как Иешуа, он изменил большинство своих прежних правил и принципов и отменил свои заветы, и в. Даже открывать книги Ветхого Завета, не говоря уже о том, чтобы изучать их и воспринимать всерьез, равносильно отказу от нашего Спасителя и возвращению к закону, чтобы это не значило в их сознании. Конечно, нигде в Писании не говорится ничего подобного, но это основная проблема следования доктрине, по крайней мере, в том, что касается определения доктрины в современном употреблении этого слова. Христианство, основанное на доктрине, часто противоречит первоначальному и древнему христианству, основанному на Священном Писании. Ирония заключается в том, что мы, кажется, понимаем, потому что нас учили этому с детства в воскресной школе, что хотя евреи времен Мессии утверждали, что их традиции были всего лишь хорошим и правильным толкованием Писания, на самом деле слишком многие из них были созданы еврейскими религиозными лидерами, поддерживающими искусственную философию, которая окружала политические реалии дня и воплощала их собственные личные планы, а также позволяла им формировать отдельные группы, лояльные в первую очередь к ним и часто по соображениям личной выгоды. Ирония заключается в том, что церковь делала, по сути, то же самое на протяжении веков. И вместо того, чтобы признать это тем, чем оно является, мы считаем это нормальным и хорошим. Точно так же, как древних евреев поощряли изучать еврейские традиции, Талмуд, и не поощряли изучать всю Тору,
кроме нескольких избранных текстов, которые, как им кажется, подтверждали их традиции, так и современных христиан поощряют безоговорочно принимать различные конфессиональные доктрины и не поощряют изучать что-либо, кроме избранных текстов Нового Завета, в первую очередь Евангелий. В одном из основополагающих христианских документов современной эпохи в конце XIX века один из выдающихся европейских церковных лидеров того времени, Адольф Гарнак, сказал следующее. Отвергнуть Ветхий Завет во II веке было ошибкой, которой церковь справедливо сопротивлялась. Сохранить его в XVI веке было судьбой, которой реформация не смогла избежать. Но все же сохранение его, Ветхого Завета, в XIX веке в качестве одного из канонических документов протестантизма случилось благодаря религиозному и церковному параличу. Другими словами, в то время как у очень ранней церкви не было другого выбора, кроме как сохранить Ветхий Завет, потому что до наступления III века не было другого священного писания, кроме Ветхого Завета, по мнению Гарнака, так как такого понятия, как Новый Завет, на тот момент еще не было, у протестантов Европы XIX века не было больше никаких оправданий для сохранения какой-либо части Ветхого Завета в качестве действительного библейского текста. И только религиозный паралич, в вашей терминологии Гарнака, не позволил церкви окончательно и недвусмысленно заявить, что Ветхий Завет – устаревший документ, которому вообще нет места в наших Библиях и христианской жизни. Аргументы Гарнака были хорошо восприняты и стали стандартом, на основании которого Западная Церковь формировала свои теологию и доктрины, и поэтому с тех пор дверь перед Ветхим Заветом для западного христианства была плотно закрыта. К счастью, не все уважаемые богословы стали жертвами этого ужасно ошибочного, но популярного либерального мышления. Примерно через 100 лет после высказываний Гарнака один из таких диссидентов, доктор Уолтер Кайзер, сделал заявление, которое так красноречиво и убедительно подводит итог нынешнему состоянию господствующего христианства, состояния и образа мышления, от которых моя цель на уроках Торы – убежать. Я процитирую его. «Независимо от того, насколько велико было единство мнений от авторов Нового Завета до Реформации, и независимо от того, насколько велики трудности в ответе на формальные и материальные вопросы, поставленные здесь, Ветхий Завет остается самой центральной и решающей проблемой для христианского богословия. То, как мы отреагируем на эту проблему, автоматически определит многое в нашей христианской теологии, независимо от того, делаем ли мы это намеренно или бездумно. Последствия этого шага в богословском построении огромны. Наши ответы на эту проблему, то, как мы относимся к Ветхому Завету, решат, как мы понимаем Иисуса Христа в историческом контексте, еврейском контексте и божественном утверждении. Это определяет взгляд церкви на себя, как на церковь Божью, как на элемент таинства Божьего, спасительного действия в истории. Это определяет нашу интерпретацию спасения, данного нам в Иисусе Христе, оценку земной и временной жизни. Это касается отношения Церкви Иисуса Христа к избранному народу Израиля. Все наше понимание Царства Божьего а, следовательно, и универсальности христианской веры, христианской церкви и христианства, определяется тем, как мы относимся к Ветхому Завету и как мы с ним обращаемся. Таким образом, трудно представить себе очень много областей христианского богословия, которые не были бы затронуты существенным образом, либо включением, либо преднамеренным упущением данных Ветхого Завета из его систематизации. Более того, если вспомнить то, что более 3/4 всей Библии содержится в Ветхом Завете, достаточно сделать одну паузу, прежде чем бесцеремонно обойти стороной эту самую обширную запись Божьего откровения человечеству. Другими словами, Ветхий Завет – это формирующий документ, из которого вышел Новый Завет. Ветхий Завет – это контекст того, как нужно понимать Иисуса, его миссию спасения. Что такое спасение? Как должна выглядеть церковь? И даже как мы определяем, что на самом деле представляет собой то, что мы называем Царством Божьим. Кайзер говорит, что в зависимости от того, принимают ли христиане Ветхий Завет или, наоборот, отбрасывают его как бесполезный, будет определяться каждый элемент нашей системы верований.
Дамы и господа, для нашей эпохи в церкви, независимо от того, являетесь ли вы евреями или язычниками, нет более важного вопроса, над которым нам нужно трудиться, чем принятие всего Слова Божьего или отказа от всего, что дано, как священное писание, предшествующее книге Матфея. Ищем ли мы и действуем ли в соответствии с реальными откровениями, данными непосредственно от Господа в Торе? Или же мы рассматриваем только части определенных книг, которые служат для подтверждения столетних теологических философий, разработанных институтами, претендующими на управление христианским миром? Сокращаем ли мы наши Библии еще больше, отбрасывая 50% текстов из Нового Завета, которые являются лишь прямыми цитатами из Ветхого Завета? Потому что если Ветхий Завет мертв, исчез и пригвожден ко кресту, тогда как мы можем оправдать сохранение той части его содержания, которая составляет более половины Нового Завета? Это суть послания, которое Моисей несет Израилю во Второзаконии. Моисей спрашивает: будешь ли ты доверять и исполнять все Слово Божье, Израиль? Или ты вернешься к человеческим учениям и стихийным духом и будешь поклоняться природе, как тогда в Египте? Будете ли вы слушать и повиноваться Господу, или просто снизойдете до того, чтобы сохранить благо общества и культуры, к которым вы принадлежите? Осознаете ли вы, что мудрость Господа – это высшая истина? Или вы предпочтете ценить свой интеллект или интеллект ваших лидеров выше божественного? Моисей говорит, что один из этих двух путей – жизнь, а другой – смерть. Выбирайте жизнь. Давайте сосредоточимся с помощью Господа на этой грандиозной 4 главе книги Второзакония. Прочитайте полностью 4 главу книги Второзакония, после того, как Моисей объясняет, что Израиль должен повиноваться ради их же блага, тому, что должно последовать, и что ничто из этих инструкций не должно быть добавлено, удалено или изменено. В стихе 5 он говорит, что эти правила должны соблюдаться в земле обетованной Ханаане, потому что они скоро будут жить в ней. На прошлом уроке мы кратко говорили о временах глаголов на иврите и о том, что в библейском иврите нет таких понятий, как прошедшее, настоящее или будущее время, как в русском.
Скорее существует то, что ученые назвали совершенным и несовершенным временем, что означает в одном случае продолжающийся процесс, а в другом случае то, что процесс завершен.
В начале стиха 5 мы видим хороший пример глагольного времени и проблемы, которые оно вызывает при интерпретации. Обычно перевод этого стиха звучит так. Вот. «Я научил вас постановлением и законом». Здесь используется прошедшее время, указывающее на то, что законы и правила, о которых говорит Моисей, уже были даны в прошлом. Но это не то время, которое используется здесь в иврите. В иврите здесь используется несовершенное, иногда называемое неполным, время, указывающее на то, что Моисей говорит о продолжающемся процессе. Поэтому лучшим переводом будет: «Вот, я учу вас постановлением и законом». Лучший, но все же недостаточно точный, потому что здесь подразумевается, что это непрерывный процесс. Некоторые законы были даны, а некоторые все еще даются. Непрерывный процесс установления законов и определения их смысла и применения происходит со времен горы Синай и до сих пор еще не закончен. Затем в стихе 6 представлен важный принцип, который, конечно же, переносится в Новый Завет. Он заключается в том, что доказательством верности Израиля и Иегове будет то, что те, кто слушает законы Господа, исполняют его законы. Не следует путать это доказательство со знаком. Признаком отношений Израиля с Господом является мужское обрезание по завету Авраама и соблюдение шаббата по завету Моисея. Доказательство, то есть сумма внешних свидетельств их веры в Иегову, заключается в том, насколько хорошо они исполняют его законы. Новая версия этого принципа содержится в послании Иакова 2:17-18. Итак, вера, которая не сопровождается делами, мертва. Но кто-то скажет, что у тебя вера, а у меня дела. Покажи мне свою веру без дел, а я покажу свою веру делами. Никогда не позволяйте никому говорить вам, что доказательством вашей веры является принятие Христа. Нет. Знаком вашего принятия Христа, знаком Нового Завета, является Святой Дух в вас, который, кстати, не видим, и поэтому никто не может его увидеть, включая вас самих. Поэтому доказательство вашей веры, говорит Моисей, а позже Иаков, заключается в плодах, которые она приносит в ваших делах. А дела обычно означают добрые дела по отношению к людям и полное послушание повелениям Божьим. Дело не в том, что Господу Богу нужно видеть в ваших делах. Доказательство, которого Он ищет, Он тот, кто принял решение дать вам Святого Духа, поэтому Он уже определил статус вашей веры. Скорее, доказательством в виде видимых и осязаемых дел является то, что таким образом другие могут извлечь выгоду. Как сказано во Второзаконии 4:6. «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Таким образом, хотя, с одной стороны, евреи не стремились обращать в свою веру, именно жизнь по вере в глазах неевреев, по словам Иеговы, была привлекательна для иностранцев. Я много раз заявлял, что самый эффективный
и действительно единственный способ донести благую весть до еврейского народа Израиля – это жить своей верой и позволить им увидеть вашу любовь, или лучше, любовь Иешуа в вас, а не просто цитировать им отрывки из Библии. На самом деле, это, вероятно, также лучший и наиболее аутентичный с точки зрения Библии способ донести Евангелие до любого человека, включая вашу семью. Здесь Моисей выдвигает на первый план два момента. Во-первых, то, что дарование закона конкретно Израилю указывает на создание беспрецедентных отношений между Богом и конкретной нацией людей, которые не имеют аналогов в истории или в каком-либо другом обществе. И во-вторых, что пункты своего закона Господь ставит выше всех созданных человеком законов и принципов, и справедливость, присущая его постановлениям, является совершенством. На самом деле Божьи законы – это всего лишь отражение Бога. Его характер был известен и отражен в его законах. Вы действительно хотите знать, кто такой Бог? Изучите его законы и заповеди и выполняйте их. Далее. Моисей предостерегает Израиль от идолопоклонства. Основание для запрета на создание идолов объясняется немного более подробно здесь, в книге Второзакония, глава 4, и оно заключается в следующем. Поскольку Господь не явился Израилю ни в какой физической форме на горе Синай, то Израиль не должен пытаться создавать какую-либо физическую форму для представления Бога. В конце концов, если вы никогда не видели, как выглядит Бог, как вы можете составить точное представление о нем? Скорее, поскольку Бог открыл им свое присутствие в словах, вспомните, как Бог громко говорил с Израилем на горе Синай, значит, Израиль должен передать знание о Иегове будущим поколениям в словах и делах, а не в символах и образах Бога, как это делают язычники. Это был очень радикальный отход от норм всех мировых культур той эпохи. Мысль заключалась в том, что без изображения Бога, идола, невозможно было поклоняться этому Богу. Идолы передавались из поколения в поколение. Как? Средство обучения членов семьи поклонению семейным богам. И Иегова говорит: «Не создавайте мой образ, потому что я не от мира сего. И поэтому ничто из того, что вы можете создать, никогда не сможет передать мою сущность». Позвольте мне здесь сделать замечание, которое, на мой взгляд, может быть полезным для объяснения того, как именно мы должны воспринимать Господа, поскольку мы не должны делать это с помощью видимых образов. Гершель прекрасно описывает это. Суть еврейского религиозного мышления заключается не в том, чтобы принимать концепцию о Боге, но в способности выразить воспоминания о моментах озарения его присутствия. Израиль – это не народ определяющих, а народ свидетелей. Другими словами, народ Израиля был свидетелем того, что Бог сказал непосредственно им, и был свидетелем великих деяний Бога от их имени, а затем эта информация надежно передавалась из поколения в поколение именно благодаря свидетельским показаниям сотен тысяч, даже миллионов обычных людей, для которых Божья Тора действительно является прямым откровением от Господа. Ни иудаизм, ни христианство не основывают религию на умозрительном мышлении и великих религиозных философиях. хотя оба были заражены этим на протяжении веков, и часть цели уроков Торы состоит в том, чтобы научиться различать истину и традицию. Скорее, наша вера должна основываться на реальном опыте общения с Богом, как опыт наших отцов веры и наш собственный личный опыт общения с Богом. Израильтяне действительно слышали Божьи слова, и верующие в Иешуа действительно получили Святого Духа Господа. Оба этих опыта основаны на взаимоотношениях. Религия евреев никогда не была основана на каком-то механическом следовании юридическому кодексу и не была основана на священных символах Бога. Она была основана на исторических, эмпирических отношениях с Иеговой. Следование этим законам было просто правильным ответом на эти отношения, точно так же, как правильным ответом современного верующего на наше спасение также должно быть послушание. Поэтому, говорит Моисей, вы, Израиль, ничего не видели от Бога на горе Синай, но вы слышали его слова, сказанные непосредственно его голосом. Это не значит, что они ничего не видели. Израильтяне увидели огонь и дым. Небо стало темным, как ночью. Идея состоит в том, что присутствие Господа произвело совершенно незабываемое впечатление, потому что так и было задумано. Сама природа была затронута Божьей силой и присутствием. Предполагалось, что это вызовет благоговейный трепет, почтение и здоровый страх. Я не соглашаюсь, когда благонамеренный христианин говорит, что после пришествия Христа у нас больше нет причин бояться Бога. Да неужели? Существует не так уж много доктрин более опасных, чем это, лучше.
Побойтесь Бога. Все апостолы боялись Бога. Даже первые язычники, принявшие Бога иудеев, назывались богобоязненными. Стих 15 продолжает предостережение Моисея не создавать изображение Яхве, потому что израильтяне никогда не видели Божьего облика. Имейте в виду, что Моисей не говорит о создании изображений ложных или языческих богов. Разве не интересно, что это конкретное повеление и наставление занимают так много времени в повестке дня Моисея? Что ж, так и должно быть, ибо невыполнение этой заповеди привело к гибели десятков тысяч израильтян в пустыне. И это будет происходить снова и снова с пугающей регулярностью, потому что люди просто недостаточно серьезно отнеслись к этому предупреждению.
Что касается Бога, то идолопоклонство опасно, потому что оно оскорбляет его святость. Что касается людей, то идолопоклонство опасно, потому что Бог определил, что это тяжкое преступление. Идолопоклонство опасно на нескольких уровнях. В этом то и проблема. Мне любопытно, вы полагаете, что один день израильтяне тщательно удерживались от создания изображений Бога, а на следующий день они проснулись и запустили процесс массового производства идолов и начали выпускать их в промышленных масштабах? Возможно ли, что в понедельник они решили никогда не создавать кумиров? А во вторник провели собрание, и кто-то сказал: «Эй, у меня есть идея, давайте начнем поклоняться идолам». Люди так не поступают, не так ли? Мы начинаем отношения с Богом с решимости подчиняться, но со временем находим причину пойти на очень небольшой компромисс, то здесь, то там. Мы рационализируем и обсуждаем значение слова «есть», все больше углубляемся в эти рассуждения, чтобы доказать свою правоту, и довольно скоро мы позволяем себе чуть больше свободы. Мы оглядываемся вокруг и видим, что Бог еще не поразил нас, поэтому мы решаем, что все в порядке, и делаем следующий маленький шажок. Израиль веками ходил по очень тонкому льду
и постепенно нарушал Божьи законы, запрещающие идолопоклонство. В последнее время не произошло ничего явно плохого. Они позволили себе еще больше вольностей. Внезапно изгнание. И что интересно, несмотря на предупреждение пророков прекратить идолопоклонство, иначе израильтяне пострадают от последствий, люди обычно отвечали: какое идолопоклонство? Они думали: мы все любим Иегову и поклоняемся ему. Возможно, у нас повсюду присутствуют эти небольшие символы, но это не то, о чем было сказано в заповеди, они безобидны. И в ту минуту, когда свершился божественный суд, люди заскулили, заплакали и возопили к Господу. Мы согрешили. Они сразу поняли, что натворили. К чему я клоню? Обратите внимание на некоторые из следующих примеров. Когда Господь знал, что евреи сразу же начнут создавать его образы, поэтому он говорит: не делайте этого. Стих 16. «Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира». Что ж, это кажется довольно исчерпывающим указанием. Чуть позже в том же стихе: представляющих мужчину или женщину. Хорошо, это ограничивает создание религиозных статуй. Стих 17. Изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами. Понятно? Когда евреи действительно начали создавать изображения в виде коров, птиц и всяких других животных, действительно ли они верили, что Бог выглядит именно так? Нет. Животные для них были всего лишь общепринятыми символическими изображениями атрибутов Бога, а не его реального физического облика. Евреи не думали, что Бог похож на орла, овцу или медного змея. Скорее всего, они представляли, что Господь парил над ними в небесах, что Он был добрым с одной стороны и мог убить или исцелить так же мгновенно, как может напасть змея. С другой стороны, Господь говорит: это идолопоклонство.
Теперь взгляните на стих 18. Другим примером соблазнительного, но запрещенного объекта, который можно было бы использовать в качестве символа Бога, была рыба. Это никак не может означать мой значок рыбы, потому что я не поклоняюсь своей рыбе как образу Божьему. Символ рыбы вот у того другого человека может быть неправильным, но моя рыба просто напоминает мне о моей вере. Моя рыба просто символизирует труд моего Спасителя, который есть Бог, что Он ловец людей. Она просто символизирует атрибут.
Видите ли вы здесь проблему? Вы все знаете, о какой рыбе я говорю. Проблема вот в чем. Мы не всегда знаем, когда пересекли божественную черту на песке. Потому что не мы проводим черту или судим, когда она была нарушена. Ношение символа рыбы не обязательно означает поклонение идолам, но оно может стать поклонением идолам в библейские времена. Было не так уж много израильтян, которые признавались в идолопоклонстве. Когда пророки умоляли Израиль прекратить поклонение идолам, большинство из них не признавали этого, потому что обманывали себя, полагая, что у них все под контролем, что то, что они делали, возможно, было близко к черте, но это не было за чертой. А потом, раз, осуждение, и все они думали: я должен был понять это раньше, но оказывается, слишком поздно. Далее Моисей говорит, что не стоит приписывать божественные характеристики звездам, солнцу или луне. Дело не в том, что эти небесные объекты не были созданы Богом для божественных целей, именно для этого.
Они и были созданы, но такими же были и мы, конечно, не божественны. Вы увлекаетесь астрологией. Будьте мудры и бросьте это увлечение прямо сейчас. Это скользкий путь. Послушайте, основной принцип заключается в том, что мы не должны поклоняться ничему сотворенному, и поскольку Бог создал все, кроме себя, мы должны отнестись к этому серьезно. Таким образом, этот запрет включает в себя поклонение ангелам, демонам, ветрам, святым, небесам, пасторам, учителям и даже телеевангелистам.
Удивительное утверждение содержится в 19 и 20 стихах. Священное Писание говорит, что Израиль не должен поклоняться звездам и луне, потому что они были отведены для поклонения другим народам. Что это значит? Идея состоит в том, что для людей было естественным, хотя и неправильным, испытывать такой благоговейный трепет перед небесными телами, что ответом не могло быть ничего другого, кроме как поклониться им. И что, если бы Господь не дал наставлений об обратном, и если бы Он не сделал себя объектом поклонения, люди были бы привлечены к поклонению этим объектам, как мотылек к пламени. Но поскольку Он действительно отделил Израиль, и поскольку Он действительно взял на Себя обязательство дать им то, чего не было ни у одного другого народа, Его Тору, то из этого следовало, что долг Израиля отказаться от поклонения этим впечатляющим, но созданным объектам и наслаждаться привилегией знания, что единственный, кому стоит поклоняться, это сущий Бог и Иегова. Мы закончим изучение главы 4 на следующем уроке.